Ну что, друзья, мы обещали вам, мы это сделали. Прямо сейчас запомните наши контакты. 2-500-515-515 можете звонить, задавать вопросы, можете писать свои сообщения любого характера. Мы зачитаем все про себя. 8-994-011-1010. У нас в гостях сегодня Эрик Давидыч, известный автоблогер. Мы сказали, у вас почти 3 миллиона подписчиков.
Он говорит, всем нет. Соцсетям почти 9 миллионов.
Да. Еще пишет им интернет, что популярность он получил как автор видеоблога об автомобилях, а также программы «Давидыч на охоте», создатель сайта smotra.ru и Street Racer. Ну что, Эрик, здравствуйте.
Привет, привет, Владивосток. Как вы там, рулите или что вы делаете? Ну, скорее всего, рулите, потому что большая часть, конечно, всегда слушает радио, когда едет в тачке. А уж тем более, когда вещает «Давидыч», потому что «Давидыч» и тачки — это одно.
Слушайте, и вы сразу понимаете, человек с очень заниженной самооценкой в нашем эфире.
Вообще самый скромный гость у вас сегодня.
Ну, вы расскажите сразу про впечатление, потому что вы зашли и спросили, как погода в городе. Что, вот как вам нравится эта стихия? Для вас нормально, обычно что это?
Мне просто иногда везет. Я вот, например, зимой думаю, какой-то день выбрать, нужно было поехать в Иркутск. Приехали в Иркутск, минус 47 градусов. У нас машина просто говорила, не надо. Пожалуйста, не делайте этого, ребята. Мы взяли Гелендваген и начали гоняться по замерзшему Байкалу. Чуть не утопили его. И потом...
При минус 47,
да,
чуть не утопили.
Да. Потому что толщина льда для того, чтобы сделать ту съемку, которую мы делали. У нас есть тест-драйв Гелендвагена G63 AMG. Дело в том, что машина весит достаточно немало. А мы хотели сделать кадр, и чтобы съемка велась со дна Байкала, но при этом от самого дна до льда, до покрытия, было не больше 10 метров, от 8 до 10 метров. При этом условие, чтобы лед был чистый, он был без снега, и толщина льда была от 88 до 1 метра, там, 10 сантиметров. Потому что если эти условия не соблюдались, то мы не получали кадра, когда из воды идет съемка, показывается снизу на лед и сверху проносится в дрифте Гелендваген, который рвет шипами лед и оставляет полосы.
Кто вот это придумывает?
Я. И вот нужно было сделать этот кадр, но чтобы этот кадр сделать, нам нужен был парень, аквалангист. Он на самом деле называется аквалангист, но он без всего на одном дыхании делал 8
погружений,
проруби. 8 раз он нырял, ставил камеру, возвращался, и мы смотрели, какая будет картинка, какая резкость. Это было очень сложно. А вторая сложность была в том, что нам пришлось слить топливо с машины, практически все. Нам пришлось все вытащить из бардачков, коврики, все вещи, все, что лежит в машине, потому что лед прям хрустел реально. Он еще не встал до конца. То есть вот прям, ну, в таких условиях работали.
Говорят, и люди, которые селфи делают, опасные люди. Вот у нас снимается,
да,
видеоблог.
Вдвоем нельзя было подходить к машине, то есть должен был быть один человек. И мы понимали, что если эта машина утонет, она стоит там по 20 миллионов рублей, то мы ее уже, соответственно, не вернем, и это не страховой случай. И как бы все, мы просто потеряли там 20 миллионов. Но при этом хотелось картинку сделать крутую, такую, на уровне прям. И мы ее сделали.
А у нас вы сделали картинку? Вот я же подвожу так нам. У нас были подъемные съемки?
У вас я однозначно сделал картинку в прямом эфире, когда мы просто на машинах там за не такие деньги, но тоже там 11-12 миллионов рублей просто чуть не утонули в центре города. Я не знаю, я так понимаю, я был в центре. В районе Спортивной есть рынок.
Это не центр у нас?
Это не центр, но простите.
Подождите, после сегодняшнего эфира это будет центр. Теперь у нас переехал, он на Спортивную.
Там просто что-то невероятное. Мне просто целый день все говорили, что нужно ехать именно туда, то есть зачем? Мы с автопробегом приехали посетить детский дом здесь. Это у нас 5-й детский дом по нашей поездке. Что это за поездка? Это поездка Smotra Run 2019. Она происходила почти каждый год, где-то с 2010 года. Смысл заключается в очень простых вещах. Есть ребята, которые очень любят тачки и которые там имеют определенное количество там денежек. Можно поехать, конечно, туда отдыхать, сюда отдыхать, туда. Мы любим тачки. Мы садимся за руль и катаемся по всему миру. Мы проехали всю Европу, были в Лондоне, в Амстердаме, во Франции, в Испании, везде. Мы гоняли по всей России, мы были в Казахстане. И мы параллельно с тем, что мы просто получаем удовольствие от того, что мы катаемся и смотрим на мир, на страну, мы решили заниматься еще добрыми делами. Как они выглядят?
Давайте назову своим словом благотворительность.
Благотворительность, да. Как это выглядит? Выглядит это таким образом, что у нас есть подразделение Смотры во всех во всем мире. У нас есть смотра Испания, смотра Америка, смотра Африка и так далее. Вот везде.
Смотра Дальний Восток есть уже?
Есть. То есть это не уже, а это было еще много лет назад. Конечно. Потому что мы там, где есть молодые парни, по большей части, которые очень любят автомобили. Ну, а, конечно же, Владивосток и автомобили — это, в принципе, вообще синоним.
Ирик, да? Я вас сейчас перебью. Мне кажется, что у нас настолько автомобильный город. Мне кажется, что у нас люди рождаются, особенно пацаны, уже с рулем в руках прям.
Я вчера, кстати, вот на встрече, у нас встреча тут была с местными ребятами, и я отметил, что я считаю, это мое мнение, значит, что в левой полосе у вас люди настолько тактично себя ведут, что я считаю, что у вас город номер один по всей России. В каком вопросе? Ты едешь в левой полосе, едешь, например, там чуть быстрее, один раз надо моргнуть дальним, один коснуться, а иногда даже просто приблизиться. Все, тебе без проблем уступает, человек смотрит, у него справа пусто, он спокойненько включает поворотничек. Вот 99% всех других регионов России такого не будет. Такого не будет.
Слушайте, потому что... я живу здесь, я всегда хотела сказать, да что за люди такие, ты моргаешь, два раза уже моргнул. Слушайте, он не перестраивается.
Лялечка, если бы ты в Уссурийск съездила, там вот, как Эрик говорит, там даже если на перекрестке стоит пробка, и очевидно, что тебя можно пропустить, тебя в жизни не пропустят, это только Владивосток.
А вы неровно, да, к Уссурийску дышите?
Нет, я реально просто пытаюсь там проехать по дорогам когда-нибудь, и мне странно, почему люди так себя ведут. Если можно пропустить, почему не пропустить?
Ну, поведение людей связано с большим количеством факторов вообще на дороге, потому что вы согласитесь, что 30 лет назад люди на дорогах вели себя по-другому. Психотип был другой, поведенческая особенность водителя была другая. Автомобили были другие, количество автомобилей было другое.
Да, ритм жизни был совершенно
иным. Конечно,
иным.
Вот это все, в том числе и экономическая ситуация в регионе, в том числе архитектура самих дорог, вот это все формирует...
Дороги были, опять же.
Да, вот это все формирует поведение водителя в той или иной среде. Поэтому, я не знаю, у вас тут ямы, у вас тут, ну, дорог нет, мы поэтому сейчас отдельно пройдемся, но почему-то вот водители вот так себя внимательно ведут. Я удивился. Может, мне просто фартануло? Может,
я вам хочу сказать, вам фартануло еще в том, что сейчас действительно стало много ям, это связано с тайфуном. До него дороги были более-менее сносными. Ну, хоть как-то еще можно было ездить. Сейчас, правда, едешь, но потому что размыто все, и тут уже даже не от нас зависит, это стихия, она разрушает все. Но можно, опять же, углубиться, да, в качество их дорог, но...
Да, но это отдельная тема, мы к ней еще вернемся. Я считаю, что, наверное, нашим слушателям нужно рассказать, кто мы, что мы, откуда мы и что мы вообще делаем.
Значит, давайте.
Почему смотра.ру? Что это такое? Это сайт, это автомобильная социальная сеть, которая родилась много-много лет назад. И появилась она изначально от смотровой площадки на Воробьевых горах около здания МГУ. Значит, откуда? Смотра, смотровая площадка. Смотрина, да? Русское слово такое есть. Значит, там собирается молодежь покататься на тачках, погоняться, пофотографироваться, пообщаться на тему тюнинга. Это такое просто культовое место. И вот оттуда это все дело зародилось, когда мы посмотрели первую часть фильма «Форсаж» и подумали, а почему бы нам тоже не гоняться? И дальше вот это все дело зародилось. На сегодняшний день огромное количество людей... и на сайте, и наблюдает за тем, что мы делаем. Я снимаю программы тест-драйв автомобилей. Но это нельзя назвать, конечно, тест-драйв, потому что тест-драйв — это когда ты проходишь по всем техническим особенностям и деталям автомобиля. Я рассказываю про взаимоотношения мое с автомобилем, потому что я к автомобилю отношусь немного по-другому. Я люблю очень дерзкие машины, очень мощные, и я их воспринимаю как женщин в своей жизни.
Вот почему вы в Хабаровск женщин не берете. Я теперь поняла. Я просто спросила сегодня, будете брать женщин с цветами? Нет, у него машина с собой.
Я могу сказать, что я, прошу прощения, вчера смотрела ваши обзоры, и сегодня, когда утром пришла, Ляле говорю, я не могу это назвать тест-драйвом. Реально.
Да-да-да.
Но просто мне кажется, что это больше история этой машины. Я вчера смотрела про рубль 40. Угу. Совершенно замечательный обзор. И могу сказать, что я смотрела этот обзор с мужчиной. Я как девочка, я смотрела и думала, прикольно, да. Мужик мой, который сидел рядом, и он на 10 лет меня старше, надо было видеть его лицо. Когда вы доставали там пистолет на перекрестке для того, чтобы вас пропустили, он говорит, реально, это так было! Чувак получал удовольствие, он кайфовал. И я понимаю теперь, для чего, собственно, именно так снимаются эти обзоры.
Да, то есть мы просто рассказываем про жизнь этой тачки и человек, потому что есть разные машины, у нас абсолютно разные текста. Знаете, у нас там, я не знаю, например, Lamborghini, да, сексуальная такая прям красивая девочка. И знаете, так, она приняла мое тело в свое, и мы прошуршали писать историю по этой дороге.
Ну, я потом есть... ваши слова вырежу и перед этим ставлю имя Ляля. И скажу, а вы знаете, что Давидыч про меня говорил? О, я так приняла его тело в свое.
Да, то есть вот, ну, свой подход, свой какой-то стиль, и нравится.
Ну вот вы скажите, вы путешествуете, вы с Москвы ехали до Владивостока. Сколько дней? Начнем с этого.
И как там вообще жизнь?
Мы выехали 1 числа, задача у нас была посетить 3 детских дома, но вдогонке мы выехали, да, 1 числа, мы почти... Мы месяц в дороге, да, мы месяц в дороге. Значит, почему? Потому что мы заехали в 5 детских домов, мы набрали спонсоров, мы набираем спонсоров, я хожу везде попрошайничаю, кто-то дал одно, кто-то дал второе, кто-то дал третье. Мы
хорошо это сумки спрятали, да, Кать?
Мы это все формируем. Мы находим самые тяжелые точки в детских домах. То есть мы находим либо приемники-распределители. По большей части мы работаем с ДЦП. Вот, например, здесь в городе Артем, там ДЦП, значит, там плачевное состояние вообще, в принципе, здания. Оно там, по-моему, 76-го года, оно все разваливается. Третий этаж там весь в тараканах, грязный, гнилой. Там нужно, например, вот мы сегодня, сейчас я вот я отсюда поеду, мы провели уже мероприятие с детьми, мы привезли для детей кучу подарков, там провели мероприятие со зверушками, там с конфетами, совсем. Дети просто счастливы. Теперь вторая часть марлезонского балета, то, что остается там за кадром. Вот нужно почти 1000 квадратных метров там специального линолеума купить, который там будет гипоаллергенный раз, там противопожарный два, то есть там есть определенные условия, какой нужен, да, значит, нужна там фанера определенная, да, и тоже на 1000 квадратных метров. Ну, если вы это просто в деньги переведете, у вас там будет там 600-800 тысяч рублей, просто нужно будет только на это. Плюс там примерно там столько же, может, там чуть меньше, там 500 000 рублей. Вам нужно будет на то, чтобы провести мероприятие, чтобы все это сделать,
отремонтировать,
чтобы,
конечно.
Не-не, чтобы, то есть есть деньги по ремонту, то есть ага. Есть необходимость для детского дома, чтобы улучшить там, да, условия. А есть необходимость там, то, что вы проводите мероприятие, везете там фрукты, там это то. Вот это вторая часть. У вас в среднем детский дом должен выходить где-то 1,5 миллиона.
Полтора, да.
Ну, примерно там плюс-минус, да. Бывает миллион, бывает два, там по-разному. Вот, соответственно, мы отработали 5 детских домов по всей стране.
Слушайте, ну охотно идут ребята, к которым вы приходите, и вот, ну, говорите, попрошайничаете?
Нет.
Нет, неохотно,
нет.
Да?
И компании, которые торгуют машинами, например, на миллиарды рублей, да, они вместо... Ну, я говорю, вы поймите, мы не работаем с фондами, мы сами берем и делаем. Вы мне деньги не давайте. Вы мне можете, например, вот...
Дать там, линолеума 200, на 1000 квадратных 200,
ну, например, линолеум, да, или там 250 пар обуви там, для мальчиков и там 200 пар обуви для девочек. Дайте футболки, дайте трусы, дайте носки, дайте... Вот, например, в Казани мы были, да, в Казани 250 детей, ДЦП, из них 50 лежачие. Они, ну, представляете, они жизнь проводят в лежачем состоянии. Стоит воспитатель, как надзиратель, смотрит, чтобы никто из них там никуда там не вылез, там, не упал, не ударился головой. А эти дети долго не живут. Они, как правило, там до 14, там, до 16 лет, если дотягивают, то дальше у них есть возможность следующая ступенька где-то до 20 лет. Если 25 границу прошел, все, дальше будет, ну, жить уже там, ну, до конца уже там дальше пойдет. Но где-то 85%, ну, не доживает. Соответственно, они там в сознательном состоянии находятся где-то там с 10 лет, примерно там с 9, там плюс-минус с 10 лет. Ну и представьте, что за этот, там, за эти там 4 там, года, там 5, да, их жизни, какие-то ребята приехали, провели им реально крутой праздник. Они улыбаются, радуются. Мы там в некоторых, там в Минске мы катали детей на вертолетах. Мы здесь тоже оплатили вертолет, вот здесь, в Артеме. И получилось так, что просто руководство детского дома, они объясняют, они говорят, это очень опасно, потому что дети по большей части там агрессивные, собраны. Mm-hmm. Такие прям тяжелые. То есть они отсталые и агрессивные, и могут напасть на пилота. Вот.
И это будет небезопасно не только для пилота,
да,
еще и для
детей
самих.
Да, и поэтому сейчас будут отобраны специальные дети, которые абсолютно точно психически более-менее ровные, и, соответственно, вот вертолет у них будет, потому что мы его оплатили, мы говорим, все, мы оплатили, вертолет вас ждет, вы вот когда скажете,
ребят,
мы
конечно,
покатаем.
Ребят, конечно, мы вас понимаем, но вертолет полетит.
Эрик, да. Но по детским домам вот более-менее ситуация ясна, что вы делаете. Давайте вернемся к вопросу о том, есть ли жизнь между Москвой и Владивостоком, буквально через пару минут после рекламы.
Давай.
Итак, я вам сейчас расскажу, что творится в эфире, что творится за эфиром и что идет, так сказать, флером. Мы сегодня запостили, что у нас будет в гостях Эрик Давидович. Все сказали: ой, что вы, девочки, пошли по пошлому пути, и вы туда же, вся страна туда катится. И все, конечно же, ждут, что придет человек, который скажет: жизнь не то, дороги вообще не в ней и так далее. Но к нам пришел Эрик Давидович. Если вдруг вы не знаете, это известный автоблогер, у него 3 миллиона подписчиков где-то, а по всем соцсетям почти 9 миллионов. Популярность получил
где-то это в Ютубе.
Как автор видеоблога об автомобилях, а также программу «Давидыч на охоте», создатель сайта smotra.ru и стритрейсер. Так вот, мы сегодня обсуждаем вещи, которые, я хочу сказать, не каждый человек готов, в принципе, обсуждать, а самое главное делать. Так что вот те, кто, пожалуйста, там кряхтели в стороне, вы либо
кряхтите хотите... дальше.
Да, либо все. Можете написать свои мнения. Вот у нас телефон уже звонит, 2-515-515, сейчас скажет: а, я говорил. А, и можно писать смски 8-994-011-10-10. Ну а пока Катя говорила вопрос.
У меня вопрос был: есть ли жизнь между Владивостоком и Москвой? То есть вот вы ехали от Москвы до Владивостока. Что видели, что удивило, что поразило? Вообще что-нибудь там есть?
Смотрите, значит, у вас сейчас будет экономический форум, да?
Да.
Он так называется?
Восточно-экономический
форум. Он у вас пятый, я там на плакатах видел, да, написано там пятый. Вот если сейчас меня слышат люди, которые имеют отношение к этому форуму, то я хотел бы вам сказать следующее. Я не знаю, с какой целью вы делаете это мероприятие. Я знаю только одно, что потом по всем федеральным каналам показывают и рассказывают всему населению Российской Федерации, что заключили на миллиарды куча-куча контрактов, и вообще все так хорошо, и всем так все понравилось, все так замечательно, все прям облизали эту историю. Но какая реализация этих контрактов, да, никакущая, и в итоге... Что получили? Потратили кучу денег на перелет. Вот, чтобы вы понимали, мне приходится в Хабаровск ехать сейчас со всей своей группой и оттуда вылетать, потому что билет эконом-класса стоит 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей. Зайдите сейчас и попробуйте купить.
Из Владивостока?
Из Владивостока в Москву прямой рейс без пересадок на 50 часов стоит 300 тысяч рублей. А это что такое? Я вообще не пойму.
Это экономика.
Первое. Представляете, сколько сейчас денег будет потрачено на перелет всех этих людей сюда, на эти пробки, на гостиницы,
праздника.
На организацию, на эти все мероприятия, на все, вот эти плакаты. Я думаю, будут потрачены просто миллиарды. Я вам серьезно говорю. Я считаю, что всем этим людям, со всем этим мероприятием и со всем этим экономическим форумом не нужно его устраивать. Потратьте эти деньги на дороги. Вам население скажет спасибо. Что население получило от этих форумов? Что вы получили от 5 форумов, которые были здесь экономически?
Мосты
вы
говорили, в самом начале.
Мосты вы получили от Пушкарева, который рвал себя, да, на части и делал это отдельная тема. А мосты вы получили не из-за этого. А дороги, про которые вы говорите, дороги не существуют. Это не федеральная трасса, это позорище всей страны. Позорище, потому что каждые 20-30 километров по всей дороге мы проехали почти 12 тысяч километров. Почему 12? Потому что мы заезжали в один город, тут покрутились, там покрутились. Венки, трупы, вся трасса федеральная улита кровью населения, живущим в этой стране. Но это позор. Вы говорите про экономику? Какая экономика? Какая может быть экономика, если у вас дороги нету? Если у вас люди не могут между этими городами вообще взаимодействовать, дружить, ездить друг к другу? Как? Это просто убийство, а не дорога. Эта дорога не отвечает никаким требованиям, никаким вообще нормам, ничему. И все, кто говорят, что эта дорога нормальная или она более-менее, он вам врет. Это не дорога, это просто... У вас нельзя такое слово говорить.
Да, я не разрешила материться.
Да, у вас просто нельзя. Я вам серьезно говорю, это просто ужас, что там происходит. Разорванные колеса. Почти 50-60 километров просто дороги не существует. Какая экономика? Экономика — это взаимодействие. Экономика — это сосуды, понимаете, как в организме просто сосуды. А тут от Москвы до Владивостока сплошной просто тромб. Я никому, если мне теперь кто-то скажет, что он на машине или на мотоцикле собирается во Владивосток, я ему скажу, что он конченый идиот просто. Идиот и самоубийца. Потому что вот это вот просто непонятная никому лотерея, кому она нужна? Погибнуть? Нефиг делать. Я назад не поеду. Я сейчас поставлю машины на поезд, и они поедут назад.
Я думала, что... об этом есть какой-то смысл, почему вы приехали сюда на машине, а обратно нет.
А потому что я не хочу рисковать настолько серьезно жизнями людей.
Вы знаете, Эрик, я хочу, чтобы вас
это
вот перебить.
Это просто ад, понимаете?
Вы настолько правильно говорите и достаточно агрессивно, но... А нужно еще сказать, что венки все вдоль дороги не только потому, что у нас дороги такие плохие, а потому что еще и люди сами себя не берегут. Вот тут, потому что вы даете почву для тех, кто скажет, вот, я же говорил.
Люди себя не берегут, потому что люди не умеют ездить большей части. Я вам сейчас постараюсь достаточно деликатно донести, чтобы вы просто поняли философию того, что происходит на дорогах общего пользования. Вы женщина. У вас взаимоотношения с мужчиной были? Были.
Ну да.
Когда у вас происходит момент взаимоотношения с мужчиной, вы испытываете определенные ощущения, да?
Да.
И вас они не удивляют. Вы понимаете, расслабляетесь и получаете удовольствие. Если у мужчины за вашей спиной стоящего будут взаимоотношения с другим мужчиной внезапно, его не очень сильно удивят.
Извини, Саш.
Его они... Сейчас вы не отвлекайтесь, а слушайте.
Давайте.
Его они очень сильно удивят. Он испугается, он не поймет, что происходит. У него будет шоковое состояние, понимаете? Которое
сначала.
Может потом довести до там, самоубийства. Да слушайте, не перебивайте. Это на физическом, на животном уровне я вам сейчас рассказываю. Теперь переведите эту ситуацию на то, что происходит на дорогах общего пользования. Человек, который попадает в экстремальную ситуацию на дороге, которому летит колесо в лобовую, которого начинает крутить или разворачивать. Есть люди, которые... понимает, что происходит, и при этом знает, что нужно делать по пунктам. Да, меня понесло, я сделаю вот так, тут меня развернул, я сделаю вот так.
Но большинство не знает.
Вы, например, на машине 360 градусов разворот на скорости умеете делать?
Один раз я это делала.
Вы это делали не специально, правильно?
Ну, как специально, но больше повторять не хочу.
Понятно. Значит, вы не умеете этого делать. Если вы не умеете этого делать, то когда вы в эту ситуацию попадете на трассе, вы труп. И таких трупов у нас полстраны.
Ну да, спасибо, сходила на работу сегодня. Ну,
дело не в том, что сходила на работу. Дело в том, что я вам пытаюсь объяснить, что происходит реально на дорогах. Люди не умеют ездить, их не учат никто. Поймите, они просто не умеют. Они попадают в экстремальную ситуацию на дорогах. У вас здесь население такое драйвовое. Я вижу, как люди ездят по городу. Ребята реально, ну, я считаю, что тут люди реально хорошо ездят. Мне может кто-то сказать, да нет, ты не... ребят, вы не видели, как ездят в Твери. Вы не видели, как ездят в Подмосковье. Вы не понимаете, что это происходит. Значит, есть люди, которые умеют и понимают. Я их делю так. Водитель и пилот. Вот пилот, он понимает физику машины, он понимает все, что происходит. Водитель, он как только попадает в первую экстремальную какую-то ситуацию, все, он теряется. Цепляются за руль, бьют в тормоз и не понимают, что делать. Вот у вас здесь сопки. У вас здесь большая часть населения понимает, что когда тебя там начинает нести, например, да, тормоз держать не надо. Отпусти его аккуратненько и поверни. Машина повернет, да? Правильно, да. Даже вы это знаете. 95%, 99% женщин в Москве просто цепляется в руль, бьет в тормоз и все. И дальше улетает куда-нибудь, понимаете? То есть люди не умеют. Вопрос не в том, что люди плохие. Вопрос в том, что их никто не научил. Мы к этому подходим неправильно. Вот, например, мы учим ребенка 11 классов. Для чего? Получает среднее образование. Для того, чтобы он ходил и мог взаимодействовать с любыми другими людьми вокруг. Да? Mm-hmm. Ну, как бы вот просто. С другим населением. Но мы при этом учим 2 месяца человека. 2 месяца. И даем ему орудие убийства в виде автомобиля. Да? Вот он 2 месяца поучился, сел за руль и поехал.
Средства
вот он,
повышенной
конечно,
опасности.
Конечно. Он с утра едет на работу, вечером едет с работы. И он уже управляет транспортом, который может убить его и может убить других остальных. Ну, что мы делаем? Мы его научить не можем. Возьмите, соберите 100 человек и спросите, кто из них умеет делать искусственное дыхание. Кто из них может спасти человека, у
это,
которого
кстати,
оторвало
очень важная
конечность.
Тема.
Эти люди, которые ездят на дорогах общего пользования, не знают и не умеют. А еще закон не работает. Почему? Потому что если вы имеете, например, медицинское образование, начали помогать, и человек, погиб, не дай бог, что не сделали.
То есть вы не смогли его спасти, вы еще будете
да,
виноваты.
Вы не смогли, вы оставили его там в опасности или что-то не сделали, вас посадят, ну или там будет какой-то условный срок. А если вы не имеете медицинского образования и полезли помогать, вас тоже посадят, потому что вы не имели права ему помогать. Но, с другой стороны, вы не могли бездействовать. Законодательство не работает, понимаете? Дорога не может работать без закона, без права. правил, поймите.
Мне кажется, что так вообще в принципе у нас в стране почему-то так происходит, что законодательство как бы гласит одно, а по факту получается совершенно другое. Я, кстати, хотела бы озвучить телефон прямого эфира.
А у нас есть звонок.
515-515, передали мне, что там
телефон-то, уже 2 часа.
Телефон-то разрывается вообще-то.
Алло.
Алло.
Доброе утро, Сергей, да?
Доброе утро, да, Сергей.
Ну все, Сергей, задавайте вопрос ваш.
Да, Эрик Давидович, доброе утро.
Да, доброе утро, Сереж.
Да, спасибо, Эрик, за то, что такой пробег организовали, помогаете, ну, хоть вы с вашими партнерами, нашим бедным деткам. Я бы сегодняшний эфир назвал такой «Эфир открытых глаз» на все наши проблемы. Но у меня есть вопрос и просьба прокомментировать ситуацию. Вопрос, чем закончился ваш конфликт с Антоном Воротниковым, с блогером, потому что на Ютьюбе я видел... там определенный ролик, где он предлагал гонку, вы вроде как отказались, гонку на деньги. И прокомментируйте ситуацию, в Инсте видел ролик, где вы после вашего отпуска говорили о том, что все, журналистам интервью давать не буду, где они были, почему они не интересовались моей жизнью. Но спустя какое-то время вы появляетесь на авторадио, спустя какое-то время вы появляетесь у Пивоварова в редакции, спустя еще какое-то время у Дудя, который себя позиционирует как журналист, а сейчас на BBC.
Да, хорошо.
При этом у Басты вы сказали, что вы всегда отвечаете за свои слова.
Конечно, конечно.
Сергей
конечно.
Опасный человек, он знает везде, где вы были.
Не-не-не.
Просто следит за...
Он следит, конечно, не за всем, он берет кусочный, но мы, Сереж, значит, ответим. Значит, во-первых, с Воротниковым конфликта и предложения ни о каких гонках не было. Я не знаю, где вы это взяли. Значит, с ним был конфликт, потому что он очень хотел, как и многие там другие блогеры, взаимодействия, каких-то совместных там роликов и всего остального. Мне это дело не нравится. Я об этом на всех встречах всегда рассказываю. Соответственно... Я человека не видел, не слышал, я увидел один раз в жизни вживую, и все, он попытался к нам в кадр, то есть мы просто снимаем материал, ролики, он, видимо, так хотел, он просто в кадр зашел, я ему говорю, слушай, отойди, пожалуйста, мы снимаем, он говорит, не-не, я, типа, вот, давайте там со мной что-нибудь сделайте, ну, такие люди бывают.
Все, я видел его один раз в жизни, больше его никто не видел.
Да, я больше не видел, он что-то, наверное, делает, что-то снимает, ну, дай бог ему здоровья. Значит, второе, по поводу журналистов. Ну, не совсем. Он выдирает из контекста Сережа, да? Он с нами еще тут? Сергей, вы тут?
Нет, я уже скинула его.
Понятно. Ну,
я женщина нет, такая.
Нет, с нами Сергей.
Я понял. У вас тут это самое конкретно. Вы прям сразу. Все, вопрос задал.
А я, вы знаете, вообще не церемонюсь с мужчиной.
Я понял.
Значит, задал, пошел.
Да, все. Значит, по вопросу журналистов. Значит, во-первых, если человек задает вопрос по поводу журналистов, ну, нужно быть, наверное, повнимательнее, да, и повнимательнее слушать то, что я говорю. Я проработал 3 года на федеральном канале, на ВГТРК России. У нас была программа «24 кадра». Это была программа, она есть в интернете. Это была программа, в которой мы показывали ДТП. И я рассказывал, что нужно делать, чтобы в это ДТП не попасть. Работал 3 года, и после того, как со мной беда произошла, федеральные каналы просто обливали меня грязью. Вот просто, причем тот канал, на котором я работал. И я после того, как это приключение со мной было, я сказал, я больше не буду работать, никак взаимодействовать, ни с какими каналами, потому что все, что вот они делали, это грязь, ложь, и от нее очень неприятно пахнет. Значит, Дудь — это не телеканал, это не государственная компания, которая будет делать все под указку. Дудь делает свою программу, она достаточно популярна, людям очень нравится, и этот человек находится в формате интернета. Это, по сути, мой коллега, который точно так же работает в Ютьюбе, и я понимаю, что ему по указке никто ничего не говорит. Редакция, есть Ютьюб-канал, это... Леша Пивоваров, это мой друг, я с ним дружу, он тоже летчик, значит, тоже летает на вертолете, мы с ним познакомились изначально по вертолетной тематике.
Вы сами управляете, да, вертолетом?
Я вертолетом Робинсоном 44 открываю бутылку пива, я вам сейчас видео покажу, у меня оно есть в Инстаграме.
Давайте, Эрик... я летала на Робинсоне, хочу посмотреть, как это
Эрик,
происходит.
Эрик, нижнее подчеркивание, Давидыч. Ну, давайте вот, Сергей, вопрос ответим до конца. Значит, я сказал, что федеральным каналам никаких я интервью давать не буду, и я прихожу на те или иные там радио, например, или там это интервью в формате там, вот у Баста сейчас был, Баста мой друг, это мы с этим человеком дружим уже очень много лет, очень много лет. Когда еще даже там многие там, не знали. Там,
ни меня, ни его, да?
Да. Значит, поэтому это мои друзья, я этих людей знаю, и эти люди не будут подло монтировать, подло переворачивать, выдергивать из контекста. Вот. А Сереже, видимо, не хватает интеллекта просто в голове. Задать какой-нибудь интересный там вопрос, действительно. Ему нравятся грязные трусы. Сереженька, адрес оставь, мы тебе трусишки пришлем грязненькие.
Я не знаю, как вы интерпретируете мой вопрос. Давайте. Я не хочу копаться в чужом грязном белье, но да. Вопрос. Я знаю, что вы с Игорем Сергеевичем провели долгое время. Год, да, вы были
год,
вместе?
Да.
Вы сидели вместе, общались каждый день. И, конечно же, интересно, потому что ни у кого нет доступа к телу. Mm-hmm. Никто не знает мысли этого человека, а он достаточно высокопоставленная фигура в нашем городе. И мне сейчас, как человеку, который работает в его холдинге, который mm-hmm. на самом деле, пока я не знаю ничего, я защищаю его интересы. Mm-hmm. Мне этот человек приятен, мне понятно хотя бы, что он делает. Вот мне интересен...
И результаты
интересен,
труда,
да,
которого лично мы в городе
ваш
видели.
Взгляд.
Много людей его любят, очень поддерживают.
Смотрите, вот на второй день, когда мы сюда приехали, мы ехали с парнем, а я сидел на пассажирском сиденье, его Руслан зовут. Значит, вот он нас везет по городу, и я веду прямой эфир. Я веду прямой эфир, а он мне параллельно рассказывает. Он говорит, вот тут это, там, тут то, тут то. Он такой едет, и просто так, вот просто вообще, вот просто. Он говорит, слушай, знаю, ты там с Сергеевичем сидел. Слушай, ну реально при нем было лучше. Вот при, то есть это говорит чувак, который вообще вот просто...
Так
вот,
так говорит 99% города,
да,
потому что
смотрите,
всегда
просто
есть проблемы.
Вот меня все спрашивают, да, вы его знаете как руководителя, там, наверное, да, там... Как
вот я о чем и говорю,
а
да.
Я его знаю как человека. Я не знаю, как рука. Я знаю одно, что у нас была чистота, порядок, просто. Я говорю, слушай, если у нас в камере такой порядок, что там в городе происходит? Ну, то есть он не допускал просто вообще ни пылинки просто, ни соринки. У нас был идеальный порядок всегда. Он не просто там какой-то мой знакомый, он мне прям друг. Этот человек мне друг. Значит, я его очень сильно уважаю и очень сильно люблю. И я очень переживаю за то, что сейчас с ним происходит.
А тем более сегодня.
Да, потому что, ну, рассказывать о том, что происходит с точки зрения законодательства, вообще полный беспредел, да, вот вообще во всем, ну вот 99.7 обвинительных приговоров в Российской Федерации. Вот о чем можно говорить? Ничего не работает. Ну, вы просто вот, ну, ничего не работает, понимаете? То есть абсурдность того, что происходит в судах, она уже зашла за какие-то просто...
То есть даже когда у человека есть
она
абсолютно
зашла, да? Да,
доказательная
база,
да,
неинтересно, ну, неинтересно, ну, вы просто, вот просто вдумайтесь. Вот меня посадили в тюрьму только из-за того, что я боролся с коррупцией. Я наивный парень, который вел программу «Давидыч на охоте». Если кто не знает, можете посмотреть. Эта программа находится в Ютьюбе, там миллионы просмотры. В этой программе мы ловили сотрудников ГИБДД, которые там отпускали за денежку там, пьяных, там, наркоманов.
Ну, брали взятку, как обычно.
Ну, и так далее. Значит, вот она закончилась тем, что на меня возбудили уголовное дело и сказали, что 10 лет назад я якобы имел отношение, значит, на нападение президента Юнусбека Евкурова, значит, по теракту. Потом проверили, сказали, ну, извините.
Такой опасный?
Да, да, опасный. Вот, ну, извините, пожалуйста. Ну, ничего,
ошибочка
ничего
вышла.
Не подтвердилось, да. Потом сказали, что я якобы там, у меня угнали автомобиль Lexus в Москве. И потом, значит, сказали, что якобы я его сам угнал. Но математические преступления не складываются. Люди, которые изначально, которых избили и давали показания на меня, потом пришли в суд, и прям судье, честно говоря, говорит, нас избивали, нас заставляли на Эрика дать показания. Мы не можем ничего. Мы не можем ничего подтвердить из тех показаний, которые есть, потому что мы их не писали. Ну, мы их не писали. Мы не знаем, что там написано. Судья говорит, хорошо. Более того, говорит, вот вы считаете, кто Эшли совершил преступление там вот 1 числа, там 1 января? Но вы представляете, мы в суде показываем документы, загранпаспорт,
билеты.
С печатью, билеты, проживание, фотографии с гражданской женой, где мы были все это время. Знаете, что говорит прокурор? Она говорит... Так это проверять надо. Я говорю, так я 3 года сижу, вы чем занимались? То есть, грубо говоря, есть не просто там... Это за, короче, бесполезно объяснять, это за гранью абсурда. Поэтому закона нету, он не работает. И при всех наших там возмущениях, разговорах ничего не меняется. Вот. И мы с Игорем разговаривали очень много на эти темы, и мы пришли к выводу, что для того, чтобы изменилось и начало меняться в стране вообще все в лучшую сторону, по всем направлениям, нужно сделать всего лишь одно действие. Одно. Должны быть независимые, честные суды. Вот возьмите любую вашу проблему. Вот все слушатели, которые сейчас слышат, возьмите любую вашу проблему. Неважно, у вас проблемы с соседями, или у вас проблемы там с какой-то организацией, или еще что-то. Можете себе представить, что вы подаете в суд, и безо всяких там взяток и договоренностей, если вы реально правы...
По чесноку решают.
По чесноку 100% решают вашу пользу. И дальше просто сам суд разносит вашего оппонента просто в щепки.
Но это как раньше было, да? Я сейчас полицию вызову, и ты понимаешь, что это угроза. А я потом в суд пойду, и ты понимаешь, что ты там отстоишь свои права.
Да, сейчас просто кто там... Лучше, кто круче.
Ну иди, там подавай в свой суд.
Да, меня удивляет больше всего, что нас всегда отправляют, говорят, ну вот идет суд, знаете, вот там разберутся. Там разберутся. Но при этом можно зайти в интернет, посмотреть вообще, какое количество озлобленных людей вообще из-за этого. И там никто не разбирается. Там все это происходит. Как бы,
Ирик, слушайте, у меня вот вопрос такой. Раз уж вы, политическую тему сложно поднимать вообще, мне кажется. Это прям ее
можно... Она бессмысленна, знаете. Слушайте, люди не дураки. Люди-то все видят.
Уже все почитали, посмотрели, разузнали.
Уже все посмотрели, уже все понятно. Ну и чего? Ну как бы...
утопия ситуации заключается в том, что всем все понятно, а сделать ничего нельзя.
Да, а что вы предлагаете делать? А что вы можете предложить сделать? Вот там кто-то что-то там дергается, рыпается, вон там войска стоят в Москве, во дворах просто стоят там, автобусы, грузовики, там, ну там куча всего. Вы же видите все, что в интернете происходит. Ну что, вот они происходят там, сейчас всех там раскидают, кого-то посадят, кого-то туда, все.
Ну а вообще вот так вот, наверняка же вы знали про ситуацию с Пушкаревым, когда вас определили там в камеры. У вас было свое мнение до того, как вы с ним познакомились, начали общаться?
Слушайте, я вообще не знал. Вы знаете, почему я приехал во Владивосток в этом пробеге? Потому что я сначала просидел с Пушкаревым год вместе, а потом еще год просидел с Лушниковым. Вот так вот получилось. Во-первых, меня приучили к рыбе. Значит, я реально рыбу вообще не...
Простите меня, нет худа без добра.
Я вообще не особо люблю. Но именно благодаря, значит, вот Сергеичу, я теперь знаю, что такое нерка, и главное, знаю, какая она вкусная. Причем нерка, которая вот тут у вас, и нерка, которая там в Москве, это две разные нерки. Я очень многое узнал о городе. Я смотрел огромное количество фотографий, и черно-белых, там, и вот книжки были с цветными фотографиями города. И все, что я вижу в городе, вот катаюсь, я уже знал, чего я хотел. Я хотел посмотреть порт, я увидел. Я хотел, конечно, посмотреть мосты вживую. Они вживую гораздо круче, чем на фотографиях. Они гораздо больше, хотя фотографий много смотрел. Мне хотелось вот подводную лодку посмотреть там внизу, которая стоит.
А вовнутрь ходили?
Вовнутрь нет, не ходил. Мне хотелось доехать до какого-нибудь острова, ну, недалеко, да, и, значит, там взять в руки вот эти вот гребешки, да, и прям сначала одной гребешок подцепить и съесть, а потом другой. И я вот с этим желанием сюда ехал 12 тысяч километров и шел к этому там... Несколько там получается.
Получилось?
Там, полтора года. Да, это круто. Это, конечно, нереально. Я теперь гребешок вообще в Москве есть не буду. Потому что московский гребешок — это фанера какая-то, ну, честно говоря. Нереально. Причем меня удивляет, что, ну, понятно, что вы тут живете, у вас доступ есть, а у нас там нету ничего. Ну,
хоть что-то у нас лучше, чем в Москве, ребятушки.
Да ладно, вы же легко можете в том же инсте запилить. Ребята, кто летит из Владивостока, привезите мне 5 пятачков гребешка.
Ну, вы понимаете, вот этот гребешок, который ты здесь открываешь, прям, мы взяли... Есть ребята такие у вас в городе, называются Аквабро. Они из Аквабро Владивосток.
Как из Майнкрафта, бро.
Эти парни очень крутые. Это, короче, ребята, которые живут у вас тут в городе. Они создали свою тусовку. Они гоняют на скутерах. Там среди них там чемпионы какие-то, там парень маленький, там лет ему 12, наверное, он такое вытворяет на этом скутере, на водном. Я такого вообще по телевизору, в интернете не видел. Они настолько крутые. Они вчера говорят, тут как бы потоп, я расстроен, погоды нет, снимать ничего не можем, дрон запустить не можем. Они говорят, давайте вот самое, покатаемся. Я говорю, ребята, вообще в своем уме такая погода тут смывает город. Они говорят, нормально, давайте. Я упирался до последнего. Они настояли. Они нам такое мероприятие устроили. Просто кайф. Мы это все выложим в фильме. Мы покатались под мостами. Мы походили, погоняли сначала на лодке, потом на скутерах. Покатались на надувных этих креслах. Блин, такой кайф испытали вообще. Они говорят, ты не имеешь права уехать из Владивостока и не потрогать вот этой, вот, вот этой воды. Не имеешь права. Слушайте, я попробовал трепанг. Ой, Сергеичу точно распечатку дадут этого разговора. Сергеич, я его жевал, короче, жевал. У меня ничего не получилось. Он с хрящиками.
Я думаю, в этот момент ты говоришь: Сергеич, ну я жучил тебя, я же тебе все рассказывал.
Я же говорил, пятиминуточку надо сделать.
Он-то мне все объяснял. Просто я ребятам говорю, ребят, мне Сергеич сказал, трепанг надо попробовать. Они куда-то сгоняли, притащили живой, дали мне его в руку. Фу, какой он вообще. Он двигается, он еще там надувается.
А как нам, женщинам, тяжело? Вот те же самые испытываем ощущения.
Блин, я, конечно, такой...
Короче говоря, мы сейчас прервемся, у нас реклама 10 минут назад должна была выйти. Вот, поэтому сейчас выпустим ее и обратно запустим нас в эфир. Давайте на часок задержимся до послезавтра. И все-таки в Хабаровск они рванут с девками. Это будем мы. Итак, ребята, я напомню, что у нас в гостях сегодня Эрик Давидович. Вы все его прекрасно знаете, понимаете? Если не знаете, просто можно набить в интернете Эрик Давидович. Все, не буду ничего рассказывать. 9 миллионов подписчиков. Создатель сайта smotra.ru, стрит-трейсер. Кстати говоря, мне кажется, вот ваша убежденность того, что люди должны себя хорошо и правильно уметь вести в стрессовой ситуации за рулем, как раз-таки она вот рождена из того, что вы стрит-трейсер. Вы знаете, как это делать. Но научить других, это же все равно новое мастерство какое-то.
Смотрите, стрит-рейсингу учить по-хорошему не надо, потому что это, конечно, хулиганство, это нарушение правил дорожного движения.
Как вы к нему относитесь вообще? У нас ночью гоняют ребята.
Да, гоняют, я слышал, я вчера все видел.
Мне вчера уже
я
все
высказали. Я просто так скажу, что как бы, ну, я же взрослею, да, мне уже 38 лет, я просто люблю тачки, я от них отлипнуть не могу. Но, конечно, когда 20, человек не может остановиться и не может себе отказать. Я очень коротко хочу сейчас пробежаться по другому моменту. В городе я за всю свою жизнь встретил 7 открытых люков. За всю свою жизнь на дороге. А проехал я, поверьте, много километров. 5 из них я встретил вчера на дорогах Владивостока, позавчера. Значит, это трэш. Я плачу налоги. Если я плачу налоги в Российской Федерации, и я имею право на своем автомобиле, за который я тоже плачу налоги, я плачу за бензин, я плачу за налог там, за роскошь и так далее, я имею право на хорошую дорогу. Мне не нужно рассказывать, ну ладно, она там более-менее, там еще, я хорошую дорогу имею право ехать по хорошей дороге. Я считаю, что все люди, которые живут во Владивостоке, достойны большего. Я считаю, что все люди, которые... живут во Владивостоке, не должны объезжать эти, простите за выражение, сраные ямы. Они не должны бояться этих вонючих люков открытых. Мне многие говорят, Давидыч, там вот они их открывают, чтобы ливневка. Мне вообще плевать на эти ливневки, понятно? Мне плевать, как их построили, кто их построили. Есть человек, есть государство, делайте. Вот пусть весь этот, значит, форум соберется, идет делать ливневки. Сделайте так, чтобы здесь стыдно не было. Вот если бы я жил во Владивостоке, вот мне бы было стыдно, я вам честно говорю, стыдно за то, что происходит в городе, стыдно за эти ямы, стыдно за эти открытые люки. Мы в каком веке живем? Мы что, в деревне находимся? Мы находимся во Владивостоке.
Столица ДФО.
Вы понимаете вообще, что это такое? Как сюда людей приглашать? Как сюда людей приглашать?
Ну вот вы думаете, вам почему
позор
говорят,
просто,
что оно открыто, то сибося, они
да
пытаются
мне,
оправдаться.
Да мне вообще, не важно вообще,
да,
кто пытается оправдаться.
Красоту.
Я хочу ехать, понимаете, я хочу ехать. Я плачу налоги, я хочу ехать по этой дороге. Я не хочу бояться. Я не хочу бояться. У кого-то машина подешевле. Вот я вчера видео увидел, женщина ехала на машинке, там на небольшой, на какой-то, въехала в этот люк. Подбежали полицейские. Вот полицейским, значит, которые вот участвовали в этом мероприятии, они помогли девушке выехать, они там зацепили, вытащили. Ну, спасибо, мужики молодцы. Но это позор. Вот вообще эти открытые люки, это я такого не видел вообще нигде просто. Ну, я хочу, чтобы те, кто за это какую-то ответственность там
несет... Зато у нас бордюрный камень меняют.
Сделайте, пожалуйста, это. Сделайте. И нет. Вот надо вот весь этот форум говорить о дорогах. Надо вот весь этот форум, надо говорить о дорогах.
А каким образом нам, населению, вообще можно повлиять на это?
Говорить об этом. Говорить. Культурно.
Вот где говорить?
Культурно, мягко. Вот здесь пора.
Мы можем каждое утро сказать и выходить и говорить, я сегодня ехала, у меня опять прокололо колесо.
А вот так и делайте. И вот пусть все слушатели, которые слушают, разговаривают со своими друзьями, со своими знакомыми, культурно, вежливо, аккуратно. Да, меня не устраивают дороги. Ну, вас устраивают дороги?
Ну, меня не устраивают.
И меня не устраивает. Вот завтра давайте начнем утро.
Вы остаетесь с нами все-таки?
Нет, я с вами.
Слушайте, ну я хочу додавить эту тему, чтобы мы остались.
Вот, возьмите уже ее с собой в хабар.
Я к вам приеду, я посмотрел сейчас, у нас есть программа D3, Давидыч Динамик Драйв. Это как раз тест-драйвы, мы в рамках тест-драйва, мы обязательно найдем какую-то хорошую, интересную машину, сюда приедем на неделю отдельно именно под съемку. Вы поймите, у нас сейчас мероприятие закончилось именно по детским домам, мы прокатились, посмотрели, получили удовольствие от дороги, изучили все, что происходит, и помогли детишкам. На этом наша миссия этой поездки закончена. Другая поездка будет заключаться в том, что мы должны будем снять тест-драйв автомобиля и рассказать более конкретно уже про город, где будет и история, где будут и местные достопримечательности и так далее. Это разные задачи, поэтому под разные задачи нужно, соответственно, разное энерговооружение и так далее, и отдельное время. Вот. Вот примерно как-то так.
Ну, знаете, я тогда приглашаю вас к нам. Вот вы приедете, когда снимать сюжет про Владивосток. Заходите, мы... Даже можно в эфир не выходить. Мы чаю попьем, дальше поедем. Мы с Катей гребешок при вас съедим. Кстати, по поводу гребешка. Я хотела сказать, что вам могут легко его доставить в той же самой соленой воде, те же самые свежие раковины. Это вообще проблем нет. За 9 часов с ним ничего не случится.
Вы понимаете, я к этой цели не стремился, потому что я его не пробовал. Вот сейчас я попробовал, сейчас я понимаю.
И сейчас вы будете его есть, и у вас сразу будет шум прибоя, ну, вот эта волна, ну, да. Пацаны на скутерах гоняют, вот этот, да, маленький шипзик.
Слушайте,
рядом.
Ну реально, такие они крутые, эти парни. Вот очень круто. Они вот сами собрались, сами там что-то сделали, никого ничего не просили. Они взрослые, прикольные, крутые, они там ролики снимают. Молодцы.
Я вам, ребят, скажу, у нас вообще эта культура очень сильно развита.
Да.
У нас осталось всего 3 минуты до выпуска новостей. Во-первых, хочется сказать огромное спасибо за то, что вы все-таки нашли время и к нам приехали. И мне кажется, сейчас было бы актуально, учитывая то, какой сегодня день для Игоря Сергеевича Пушкарева, и то, что он в любом случае получит расшифровку этой записи, какие-то слова поддержки, что ли, сказать, если вообще они возможны.
Тем более
в такой
от такого,
ситуации.
Да, теплого друга.
От друга.
Слушайте, вот он необычный человек. Его пытаются сделать и выставить бандитом. Но знаете, такая фраза есть: они не ведают, что творят. Я не знаю, как там по указанию, там кто-то делает что-то не по указанию. Я туда лезть не собираюсь. Но это достойнейший человек. Благодаря ему я узнал очень много о городе, об этой земле. Он ее реально любит. Это человек, который этот город любит. Он для него как родной ребенок. Он не пользует его как дешевую проститутку уличную. Вот не все поймут, но он мужик, он держится, он очень сильный. И я прям очень горд, что я с ним знаком. Я прям, ну, то есть, вы поймите еще раз, вы его воспринимаете как мэра, и я его воспринимаю как Игорян. Это мой друг, и мы с ним познакомились в тяжелейших условиях. Знаете, если бы это был какой-нибудь там 41-й, значит, мы познакомились на войне. Вот так. Мы встречали вместе Новый год, мы были вдвоем, мы смотрели на телевизор, чокались и говорили: дружище, когда-нибудь вся эта гадость закончится. Мы с тобой обязательно встретимся во Владике, выпьем винишко, обнимемся, все будет хорошо. Вот он невероятный человек. Те люди, которые с ним это сделали, они даже не понимают, кого они потеряли, кого они пытались, вот кого они просто вот убрали. Это многие говорят всякие гадости. Да и про вас, и про меня, и про тех, и про всех. Ну где эти люди? Что они сделали? Вот те, кто делают грязь, что они сделали?
Они делают грязь.
Они делают только грязь и все. И они их забывают. А о таких людях, как и Сергеевич, точно никто не забудет.
Я вот хочу сказать спасибо Эрику Давидовичу, что он пришел к нам. И вот сразу, прям вот, чтобы красиво прозвучало, Игорю Сергеевичу спасибо. Сегодня ему понадобится очень много и спасибо, и удачи, и, не знаю,
и
там,
город
привет,
с вами.
И город с вами. В общем...
Знаете, как ему это помогает? Знаете, вот письма приходят, он прям читает, там реально у вас город весь пишет туда. У нас приходят туда пачки, ну, пачки просто писем. Там реально люди пишут прям, я, ну, свидетель. Там Игорь Сергеевич, там... Спасибо вам за это. Мы там переживаем за вас. Несмотря на столько времени уже прошло, мы помним, мы там, мы держимся, мы там желаем там сил вашей семье. Писем очень много. Реально просто очень много писем. И причем там, ну, они этот уровень писем не падал. Я видел эти все письма. Это очень сильно.
Давайте закончим тем, чтобы вы с ним...